Это запись беседы Пападжи Шри Харилала Пунджаджи с Чоки Нима Римпоче, сделанная в 1993 году.
Римпоче. У всех у нас общая цель. Мы движемся в одном направлении. Это направление, в котором ориентированы все. Пападжи. Я так не думаю. Смеется. Ринпоче. Почему? Почему вы не согласны? Пападжи. Потому что направлений не существует. Нет направлений. Любое направление ведет в прошлое.
Вообще, это очень редкий диалог, когда представитель буддизма и индуизма общается. И Римпоче здесь олицетворяет относительную мудрость или метод. А Пападжи – это безупречный, самоосвобождающий, недвойственный взгляд. Такая игра у них. Римпоче говорит, что, разумеется, то, что мы практикуем, исходит из одного направления, в котором ориентированы все религии. Но Пападжи говорит, что это не так, потому что в абсолютном смысле даже говорить о направлениях – это иллюзия. Говорить о направлениях имеет смысл в относительном измерении, где есть восток и запад. Север и юг, зенит и надир, прошлое и будущее, а также тот, кто идет в определенном направлении. Когда же мы касаемся сущностного пространства сердца, вопрос о направлениях отпадает. Чтобы иметь идею о направлениях, нужно принять точку зрения субъекта. Мы говорим, что абсолютный ум находится вне фиксации или вне точек зрения.
Ринпоче, но направленность – верное Нет. направление.
Еще раз прочитайте.
Но не направленность – верное направление. Пападжи, направленность – это Ринпоче, верное направление, смеются. Пападжи, я устранил все направления. Направление подразумевает, что есть исходная точка, и есть цель, и есть путь, по которому движется в каком-то направлении, на север, юг, запад или восток. Это все ментальные концепции. Я отбросил концепции. Концепция – это прошлое, а прошлое связано с умом. Расстояние и направление находятся в уме. Поэтому я не даю уму никакого направления. Если придать ему какую-то направленность, это затянет в цикл, длящийся 35 миллионов лет. Все утверждения исходят из ума, они состоят из ума. Даже фраза Я свободен от ума. Это ум.
Так здесь написано, смеются. Почему они смеются? Казалось бы, у них разногласия вначале возникли. Вроде бы они спорят. Но на самом деле никаких разногласий у них нет. И спор это всего лишь прояснение общих позиций. Допустим, если бы Пападжи общался с каким-нибудь, возможно, представителем православной церкви или католицизма, наверняка у них бы разгорелся очень горячий спор. Поскольку тот, кто держится за концепцией идеи, он не может играть концепциями, признать бессущностность, самосвобожденность концепций. Но когда оба мастера утвердились в природе ума, они понимают, что концепция не имеет никакого значения, поскольку они выражают относительную истину. А относительная истина подчинена абсолютной истине. Пападжи говорит, я отбросил концепции, поскольку концепции связаны с прошлым, а прошлое связано с умом. Расстояние и направление находятся в относительном уме. Когда мы говорим об абсолютном уме, то нет никаких направлений. Пападжи говорит, если войти в иллюзию двойственности и придать какие-то направления, то это снова затянется на 35 миллионов лет. И здесь Ринпоче добавляет 36 миллионов. Он согласен, он говорит. То есть их спор как бы в самом деле такое шоу для других, клоунада. Их спора на самом деле никакого нет в сущности, поскольку они занимают одну и ту же точку зрения. В смысле, их реализация равностная. Поэтому говорят, если вы окунете палец в одной точке океана, он будет соленым. Если вы окунете его в другой точке, он также будет соленым. Их реализация одинакова. Они просто принимают определенные точки зрения и в качестве практики игры наслаждаются ими. И Ринпоче соглашается, что если примешь какую-то иллюзию, это превратится снова в огромный цикл сансары. Неважно, сколько он будет, 35 или 36 миллионов лет.
Все утверждения исходят из ума. Они состоят из ума. Даже фраза «Я свободен от ума» — это ум. Ринпоче. Да, что бы человек ни утверждал, это исходит из ума. Утверждать что-то — природа ума.
Здесь следует понять, о каких умах речь идет. Мы четко должны в этом разобраться. Есть понятийный ум, манас, а есть всевышний ум, атман. По-тибетски их называют еще семс и семнит. Понятийный ум – это то, чем мы оперируем, это концепции. Природа ума – это бесконечное сознание, то, откуда исходит все. На самом деле не существует одного ума и другого, это все однородная субстанция. Но в двойственности относительного видения все же такие точки зрения принимаются. С точки зрения йоги, понятийный ум – это все, что составляет эго. Его просто обобщают и говорят, все это эго, эго и ум одно и то же. Если более подробно рассмотреть, то это ахамкара – ложное чувство «я», манас, ум, который принимает и отвергает. Читта, хранилище умственных впечатлений, то есть память о прошлом. Будхи, тонкая интуиция, творческий разум. Все это можно назвать относительным малым умом. Этот малый ум, он образует нашу идею отделенности от тела, нашу идею самобытия. У него есть своя идея непрерывности, идея себя как отдельного существа. Он подобен пузырю на поверхности океана или волне на поверхности океана. В основном он основан на прошлой памяти, на прошлых впечатлениях. Понятийный ум обычно принимает и отвергает, оценивает то или это, ориентируясь на прошлое впечатление. Для понятийного ума, для поверхностного манаса, хорошо то, что соответствует его старым, ранее усвоенным фиксированным идеям. То, что не соответствует, это для него плохо. Все это составляет эго, ахамкара, иллюзорное чувство «я». Когда сознание человека увязает в понятийном уме, ориентируется на впитанные ранее идеи, он не чувствует великий свет, который стоит за всем этим, свет Атмана. Потому что он жестко прилепляется к концепциям, к логическим схемам. Для того, чтобы войти в недвойственный ум, мы должны преодолеть концепции. То есть нащупать более тонкое сознание, которое ими не связано. Понять, откуда исходят все концепции.
Ничего не утверждать. Это тоже ум. Пападжи. Да, понятие «я порабощен» сформировано умом. И идея «я свободен» тоже является порождением ума. Ринпоче, конечно. Пападжи, я порабощен то же, что я свободен, потому что рабство и свобода взаимосвязаны. У них общие корни. Эти корни откуда-то растут, но откуда? Надо посмотреть на корни, на их источник. На источник концепции ума, свободы и рабства. Нужно узреть корень. Если мы увидим, откуда он выходит, если мы дойдем до корня, не будет ни рабства, ни свободы.
Идея «я освобожден», идея «я связан» — это все происходит из одной, более глобальной идеи, идеи самобытия «я», идеи чувства «я» как такового. В основе любых идей лежит основная идея, основанная на неведении, то есть идея, что «я» — это «я». Это идея ахамвритти. Все остальные идеи являются модификацией или разветвлением этой первой иллюзорной идеи. Если бы мы не попались на этой первой иллюзорной идее, нам не нужно было бы уже возиться с другими, более разветвленными идеями. Можно сказать, первое неведение возникает в момент отождествления с ахамвритти. Это есть такой рассказ Оша. Толпу демонстрантов, коммунистов разгоняла полиция. Один человек стоял в стороне и наблюдал за этим. К нему тоже подошел полицейский и грубо толкнул его, сказал, чтобы он убирался отсюда. Человек сказал: «Но вы разгоняете коммунистов, а я антикоммунист». Полицейский посмотрел на него и сказал: «Мне все равно, там какой ты коммунист. Убирайся отсюда». это что-то наподобие. Есть ли у вас идея связанности? Есть ли у вас идея освобожденности? Все равно эта идея исходит из идеи того, что есть вы как субъект, как личность, которой все эти затем идеи нужны. Сансара и нирвана – это тоже идеи, которые воспринимает некий субъект. Как только мы добираемся до субъекта, то все другие идеи начинают меркнуть в этой идее субъекта. Когда же мы обнаруживаем несуществование субъекта, автоматически самоосвобождаются и другие идеи, такие как сансара, нирвана, жизнь, смерть, страдания, наслаждения и прочее.
Пападжи, поэтому я говорю, вы уже свободны, уже свободны. Ринпоче, по-тибетски мы называем это неукорененностью и беспочвенностью. Пападжи, любой язык является почвой, но то запредельно языку, то, о чем я говорю, языку недоступно. Ринпоче.
Пападжи говорит, вы уже свободны. Разумеется, наивно было бы думать, что наш связанный ум уже свободен. Связанный ум имеет ограничения в относительном смысле. И просто сказав самому себе, я уже свободен, от этого легче не станет. Тем не менее, в абсолютном смысле, даже этот относительный ум, который думает, что он связан, все-таки является выражением абсолютного ума. И когда говорит Пападжи, он говорит об абсолютном уме. Он говорит, ваш абсолютный ум уже свободен. Вам нужно только признать факт своей освобожденности, обратить на него внимание, пристально посмотреть на него и взглянуть на него. Переоценить с полностью свою позицию в отношении «я». Перестать считать себя связанным. Перестать считать себя отдельной личностью. Перестать себя считать кармическим человеческим существом. Признать факт своей освобожденности. Просто перенести фокус восприятия в состояние того, что уже свободно. Когда мы признаем таким образом, все относительные связанности начинают в один миг развязываться. Даже если мы слышим это, поверить в это нелегко. Это, к примеру, если крестьянину говорят, на самом деле ты отпрыск благородного семейства. Но крестьянину трудно в это поверить. У него слишком в него въелись привычки низших сословий. И он думает, в самом ли деле я отпрыск благородного семейства. Но, допустим, у него есть брат родом из принца, который старше его и знает хорошо родословную. И он вновь и вновь убеждает этого крестьянина. Ты должен поверить в свою благородную природу. Крестьянин задумывается, чешет голову. Каким же это образом сделать? Он и верит, и не верит. Он бы рад поверить. Может, он мечтает ездить как господин. Но слишком уж надо переменить свой взгляд на все. И он даже не знает, с какой стороны подойти. Тем не менее, его брат, благородный принц, вновь и вновь напоминает ему о его чистой, благородной природе. Он говорит, что у них единый отец. Значит, если они братья, он тоже обладает полнотой права на имущество, власть и прочее. И со временем крестьянин устраняет свои иллюзии и вступает в такую полноту владения.
Ринпоче, без слов трудно что-то сказать, но я согласен. Слова просто ярлыки, нечто поверхностное. Пападжи, поэтому если пользоваться словами, все будут за них держаться. Ринпоче, это так. Пападжи, а раз все держатся за слова, то лучше ими не пользоваться. Ринпоче, именно поэтому мастера прошлого пользовались не словами, а лишь жестами. Например, указывали пальцем на небо. Нет таких слов, которыми можно было бы указать на абсолютную истину. Пападжи, да, слово подобно пальцу, указывающему на луну. Люди хватаются за палец и не видят луны. Ринпоче, да, это правда. Палец призван лишь помочь перевести взгляд на луну. Но ведь и луна не луна. Пападжи, откажемся от обоих, потому что и то, и другое — слова. Луна — слово, палец — тоже слово. Но откуда появились эти слова, любые слова? Откуда исходят все слова? Ринпоче, слово создается мыслью. Пападжи, да, мысль и ум одно и то же.
Из-за того, что святые пользуются словами, возникает всегда множество противоречий, из-за того, что люди привыкают цепляться за слова. Хотя противоречия на самом деле не существует. Это все равно, что один поэт посмотрел на закат и сказал, что это багровый закат, а второй посмотрел, ему показалось, что это пурпурный. Их поклонники затем начали спорить из-за того, какой уже был закат. Но это вопрос эстетического видения или вопрос художественного взгляда. Это не вопрос сущности. Как вы это назовете? Когда человек вышел за пределы концепции, он это четко понимает. Если же он не вышел за пределы концепций, концепции имеют магическую власть над ним. Он придает им самостоятельное значение, и они становятся новыми убеждениями, отпечатками в его сознании. Иногда люди готовы сражаться за концепции.
Ринпоче, мысль представляет собой функцию ума. Пападжи, хорошо. В таком случае мысль будет функцией только при наличии «я». Мысль, ум, я, пространство, прошлое – это все одно и то же. Когда появляется «я», появляется все. Появляются слова, появляется сансара, появляется порабощенность, появляется свобода. Главная причина всего этого – «я». Я порабощен, я хочу освободиться, я ищу, у кого научиться освобождению, и, наконец, я свободен. В каждом из утверждений «я» по-прежнему присутствует.
Вначале кажется, что мы учимся различным методам. Теории структуры Вселенной, строению чакр, методом управления ветром и прочим вещам. Но в конце концов, процесс обучения обнаруживается как не процесс привнесения чего-то нового, а процесс убирания лишнего. Все то, чему мы учимся, это не то, как привнести нечто новое в себя, а то, как убрать все лишнее. Это негативный процесс. Фактически, чему мы обучаемся, это убрать свое иллюзорное «я». Допустим, в монастыре более принята такая, более академическая схема обучения. В традиции индивидуального обучения махасидхов принята более прямая система обучения, связанная с рассечением узла эго. Но в конце концов они ведут к одному и тому же. Ну, допустим, по методу Тилопы. Там не читаются лекции, а просто учитель дает такие задания, где ученику приходится изменить свое представление. Без слов, через ситуации. К примеру, Тилопа не объясняет, вот это Манас, это Будхи, это Ахамкара. А просто ставит в такую ситуацию, где надо от всего этого отсечься. Где нужно отречься от эго, от я. И знание возникает спонтанно. А в конце Тилопа ему напевает просто. Откажись от идеи «я есть тело». Другими словами, к какому бы мы типу обучения ни следовали, идея заключается в убирании этой иллюзии «я». Эта иллюзия – то, что нам следует учиться чему-то, привнесению чего-то искусственного. Обучение заключается в отсечении того, что является иллюзорным. Поэтому духовный путь высших путей, особенно нутара-тантры, отличается обучению на пути науки, искусства или чего-либо еще. Там мастерство – это всегда развитие, привнесение чего-то нового. Обучение на пути высших уровней анутара-тантры – это не привнесение чего-то нового, а это убирание и убирание старого. Из-за этого ученик иногда может не понимать. Но это метод старых мастеров, один из самых прямых. Традиционная ситуация, когда старый учитель намеренно не учит ученика. Говорит, ты можешь здесь ходить, есть, спать, но оставаться здесь – главное условие. Или, но заниматься вот тем-то и вот тем-то. Ученик потратил столько времени, чтобы добраться, он настолько надеялся на обучение, и вот что он видит. Ему говорят, делай то и это. И не учат никаким тайным приемам. Месяц, два, полгода, год. В душе у него переворачивается все. Он мечтал о том, как он научится и как он будет извлекать пользу, а он видит, что он ничему не научился и пользы никакой пока не извлек. И он не может блистать своими знаниями перед другими и умениями. Ни ветер сотрясать, ни левитировать. Он думает, чему же я тогда учусь? Тогда он приходит в замешательство. Учитель знает, чему он учится. Но ученик не понимает этого. Он вообще не может понять, что он учится самоотказу. Он учится рассекать саму идею «я» в корне, не чему-то маленькому частному. Частное знание – это все, можно сказать, шаманизм. А он учится самому глобальному, самоотказу, выходу за «я». Наконец, только когда ученик постигает пустоту сердца и понял этот принцип, он постигает различные методы, связанные с более низкими практиками, и он обретает мастерство, однако это мастерство уже основано на недвойственном видении, на выходе за пределы «я». Оно совсем не такое, какое ученик предполагал, оно гораздо глубже. На одном из сайтов, посвященных магии, я прочитал замечательные строки. Вначале, конечно, неофит думает, что магия – это путь приобретений. Но только опытный практик понимает, что магия в истинном смысле – это путь потери. Потери эго, потери иллюзий, отказа от двойственности. Все, чему обучает учитель – он учит терять то, что тебе никогда и не принадлежало, только искусно. То, что ты позаимствовал, тело, ум, эго, чувства, мысли, все это тебе не принадлежит, значит, ты от этого должен отказаться. Как отказаться? Не в смысле отвергнуть, а переориентировать себя с позиции обладателя, отсечь цепляние.
Это «я» является самим умом. Так как же убрать «я»? Ринпоче. Знание, посредством которого смотрят за пределы «я» и постигают его отсутствие, называется праджней. Это знание, праджня, является лекарством от «я», от привязанности к понятию «я». «Я» — эго.
Наша школа связана с двумя подходами. Мы учим пути приобретения и пути отказа. Тренировка в созерцании – это развитие праджни. Поэтому можно сказать, что мы нечто приобретаем, а именно искусство осознавания. Тем не менее, нам кажется, что мы приобретаем это только в самом начале. В конце это искусство осознавания перерастает в обнаружение того, что всегда нам было присуще. Однако понять то, что всегда нам было присуще, вначале невозможно, поскольку то, что нам всегда присуще, плотно закрыто понятийным умом, эго и слоем памяти. Поэтому мы говорим, что мы все-таки тренируемся в очень тонком искусстве практики созерцания, то есть мы нигде не проигрываем. Вы учитесь мастерству созерцания, но это мастерство созерцания само по себе приводит к тому, что эго, иллюзия эго начинает рассеиваться. Можно сказать, что у вас более выгодное положение по сравнению с учениками старых школ, которые не знали, в чем дело. До тех пор, пока у них в результате отсечения само по себе не порождалось созерцание. Вам очень обстоятельно рассказывают про созерцание и все его этапы. Вам нет нужды впадать в замешательство.
Я, эго, это корень сансары. Если человек держится за идею «я», появляется двойственность «я» и «другое». Именно из-за «я» есть беспокойство, наслаждение, карма и страдания. Поэтому постижение нереальности «я» позволяет избавиться от всех бед. Если вкратце, то освобождение, просветление приходят как следствие осознания отсутствия «я». И все именно так, как вы сказали, это знание запредельно мыслям и уму. Есть природа, в которой отсутствует субъект и объект медитации. Постижение отсутствия «я» нельзя даже называть медитацией, потому что здесь нет медитации на что-то. Почему? Потому что это естественная истина, которую называют таковостью. Она присутствует в каждом.
Постижение отсутствие «я» нельзя назвать медитацией. Это пребывание в состоянии за пределами медитации. Оно так и называется «йога не медитация». Медитация требуется, чтобы дать уму необходимое направление. Когда вы преуспели в медитации, вам следует перейти к немедитации. Немедитация отличается от медитации тем, что устраняется усилие и понятие «я медитирую». Можно сказать, это высокопродвинутая стадия медитации, когда медитация перерастает в сахаджа-самадхи. Это означает то, что длится естественно, само по себе, без усилия. Такой святой находится наяву в состоянии сна без сновидений. Можно сказать, это очень четкое состояние. Это не есть некое легковесное такое самоосвобождение, присущее домашним адвайтистам. начитавшимся Рамеша Балсикара. Это действительно очень глубокое состояние. Оно подобно тому, как вы наяву пребываете во сне без сновидений. Вы все воспринимаете, но ваш ум, ваш мозг функционирует по-другому. Если просканировать волны вашего мозга, волны вашего мозга будут соответствовать волнам спящего человека. У одного святого ученые замерили волны мозга. Они сказали: такого не может быть. Ваш мозг соответствует спящему или мертвому человеку. Но вы ходите и вы разговариваете. Это невозможно. Святой сказал: я действительно мертв. Ученые сказали: это невозможно, вы разговариваете, ходите. Он сказал: это происходит в функции моего тела, которая осуществляется автоматически в соответствии с оставшейся кармой. Но мое «я», с которым обычно люди себя отождествляют, оно давно исчезло. Поэтому я не считаю, что я что-то делаю.
И если мы привнесем в свою жизнь эту природу, которая уже здесь, то она сама станет методом просветления. Она сама по себе является природой всех вещей. Таким образом, не имеет значения, пришло ли в мир просветленное существо или нет, учит ли просветленный человек или нет, природа всех существ едина. Как вы сказали, эта природа запредельна мыслям. Так на что же она похожа? Если она вне мыслей, мы не можем найти слов для ее описания. Пападжи, я вам расскажу. Смех. Его святейшество говорит о знании. Прежде всего, знание подразумевает наличие знающего, знания и объекта познания. Знающий, знание и познаваемое. Так кто является знающим? Должен быть познающий, получающий знание. А раз есть знание, то оно из прошлого. Ринпоче. Есть два вида знания. Обычное знание – знание, связанное с познающим, познаваемым и актом познания. Пападжи, да. Ринпоче. Но есть также трансцендентное знание – праджня парамита. Оно выводит за пределы двойственности. Пападжи. Значит, есть два вида знания. Ринпоче, да.
Ринпоче олицетворяет здесь относительное видение или ученость тибетского буддизма, где относительная истина и абсолютная четко различаются. В обычной жизни мы должны понимать, что есть относительная истина и абсолютная. В абсолютной истине есть только недвойственность. Нет мужчин и женщин, мирян и монахов, отшельников и аватхутов, учителей и учеников, тех, кто выше и тех, кто ниже, небес и адов. Нет просветленных и непросветленных. Все изначально совершенно. Нет также понятий причинности, времени и пространства. И когда мы говорим о естественном состоянии, связи со Всевышним Источником, мы должны всегда ориентироваться на абсолютную истину. На воззрение. Когда же мы принимаем относительный взгляд, мы говорим, что есть старшие и младшие, мужчины и женщины, чистые и нечистые, монахи и миряне. В зависимости от точки зрения, мы можем принять ту или другую точку зрения, в зависимости от обстоятельств. Пападжи здесь говорит с точки зрения недвойственности.
Пападжи. Что же, раздвигая стоящие на столе стаканы соком, вот знание одного вида указывает на один стакан, а это знание указывает на другой стакан, другого вида. У нас тут есть один и два. Там, где два, там иллюзия. и понятие один, и понятие два пришли из прошлого. Есть два вида знания. Уберем один стакан, убирает. Уберем другой, убирает другой. Вот, ничего не осталось. Сказать один можно только в связи с понятием два. Один тоже концепция. Если эти концепции устранить, не останется ничего. Нет понятия ни об одном, ни о двух. Ринпоче. Это правда. Все именно так. Одна концепция всегда связана с другой. Пападжи. С вашего позволения я продолжу. То, о чем я говорю, это пустота. Если нет ни этого, ни того, значит осталась пустота. И в ней я прекращаю свое существование. Как только появляется знание, возникает я, но в пустоте нет я. Не стоит давать название разным видам знания, потому что эти знания – ничто иное, как невидение. Ринпоче. То, что вы сказали, справедливо. Но мы просто называем словом «праджня» – высшее знание – состояние, в котором нет познающего и познаваемого. Пападжи. Правильно. Это называется праджней. Праджня – это запредельность, то, что выше ума. Переводчик. Ринпоче употребил слово пападжи. Праджня – сверхзнание, то, что выше знания. Но это сверхзнание не является словом. Не надо держаться даже за слово праджня. Праджня – это не слово, не концепция. Ринпоче. Время тоже просто концепция. Пападжи. Что? Ринпоче. Время тоже просто концепция. Пападжи. Согласен. Время – концепция. Ум. Ринпоче. Значит...
Трудно понять, что время, прошлое и будущее – концепция. Представьте, что существует самскара, ситуации прошлого. Существуют самскары ситуации будущего. И существуют самскары ситуации настоящего. И попробуйте увидеть, что они существуют не во времени, а одновременно. Это очень просто представить, если мы представим ленту кинофильма. Есть такие огромные бобины, которые крутят в залах, в кинотеатрах. Если мы представим, то начало киноленты – это будет прошлое, середина киноленты будет настоящее. Если мы остановили фильм в середине, конец киноленты – это будет будущее. Тот, кто находится в середине фильма, помнит начало, прошлое, но не может представить себе, что будущее уже предопределено. Он не видел конца и не знает, где эта кинолента. А представьте человека, который может свободно снимать эту киноленту и просматривать даже отдельные кадры, покадрово. Он видит, что в принципе весь блок ситуации – это одна большая бобина. И это можно прокрутить как вперед, так и назад, остановив любое мгновение. Ситуация с временем напоминает что-то наподобие. Все самскары существуют одновременно и одномоментно. В общем, до того, как мы родились, кинофильм про нас уже был снят. Можно сказать, что ваше монашество тоже было запрограммировано этим великим режиссером. И вся ваша жизнь, начиная от страданий, неведения, поиска истины, она уже была отснята по этому сценарию. Вы ее просто воплощаете. Потому что эти самскары существовали раньше, и они воплощались. Когда мы это понимаем, внезапно мы понимаем, что можно полноценно проникать в прошлое силой своего ума, испытывать заново старые самскары. Можно полностью проникнуть в прошлое и заново все пережить, встретиться со своими дальними родственниками. можно проникнуть в будущее силой сознания, пережить все свои будущие самскары. Это действительно возможно. Потому что все это проявление нашего ума. И представьте теперь, что течение времени от прошлого через настоящее к будущему – это просто разматывание этой киноленты. Но если ваш ум достаточно концентрирован и свободен, вы можете не следовать логике событий в кинотеатре, а следовать, к примеру, смотреть прошлое или будущее, перемещать туда свои умы. Поскольку все это набор самскар из одного и того же течения. Я читал различные курьезные случаи, один из них произошел в 70-х годах. В поезде, в купе, в Мексике. Нет, не в Мексике, в Аргентине. Произошел случай, когда в купе появился человек, одетый в старую шляпу старинного образца, камзол, и выглядящий очень странно. Он озирался и говорил примерно так. Меня зовут так-то, я такой-то министр. Срочно вызовите, дайте мне возможность связаться с мэром города. И он был в очень большом замешательстве, и он озирался. Проводники, вернее, пассажиры, девушка, ее дочь и мужчина вызвали проводника. Сказали, что в их купе внезапно ни с того ни с сего материализовался человек. Проводник пришел, но не сразу, и человек исчез. Проводник не поверил. Однако остались часы, подписанные именные, и какая-то еще деталь туалета. По этому поводу было назначено расследование, и действительно, когда подняли архивы, увидели, что человек с таким именем существовал в 1700 каком-то году. Он занимал должность довольно высокую в одном из городов Аргентины. Он был каким-то министром. И в летописи было написано, что этот министр однажды испытал такой опыт. Он перенесся в какую-то странную область, где, как впоследствии он описывал ее, он увидел огромного железного червя со светящимися отверстиями. Затем его втянуло через какой-то тоннель внутрь этого червя, и он увидел, что там сидят люди. И он закричал, назвал свое имя. Вот эти люди смотрели на него в недоумении. У этих людей была странная одежда. Затем его снова выбросило из этого тоннеля, и он оказался у себя на родине. После этого его объявили повредившимся рассудком, и он утратил свою должность, и оставшуюся жизнь он лечился. То есть, люди того времени не поняли, что он путешествовал в будущее. Но об этом существуют записи в архивах. То есть, детально это расследование подтвердило путешествие во времени. Просто человека силой непостижимых карм занесло в самскары будущего, а затем обратно вынесло. Это означает, что движение от прошлого к настоящему есть процесс сознания, процесс ума, в котором можно силой ума перемещаться. Но как таковое, время – это единое состояние вместе с пространством. Это исконное осознавание, которое просто проявляется таким образом.
Ринпоче, значит, нет ухода, Пападжи, и прихода. Значит, сансара, Ринпоче, если нет ухода, то, конечно же, не может быть и прихода. Определенно нет ни ухода, ни прихода. Пападжи, никто никогда никуда не приходил. Ринпоче, но вы пришли, пришли сюда. Пападжи, а я скажу почему. Ты привел меня сюда. Смеется. Я объясню. Ты пришел, я пришел. Это сансара. Сразу после просветления Будда не разговаривал. Он молча сидел под деревом Бодхи. Обретя мудрость, он замолчал. Переводчик. На 7 недель. Пападжи. Потом Ананда спросил его: «Господин, что ты чувствуешь?» Будда не ответил. Он продолжал молчать. «Что это значит?» Он обрел просветление в 29 лет, и до 80-летнего возраста он говорил о просветлении. Его слова исходили из не ума, не мысли. Они исходили из праджни. А то, что сегодня сказано, это исходит из мысли? Нет, из не ума.
Когда говорится «нет прихода, не ухода», означает, что когда вы рассеиваете субъективную точку зрения, то не существует места, куда можно было бы прийти. Не существует субъекта, который мог бы куда-то прийти. Нам кажется, что мы куда-то идем, встречаемся с чем-либо. Однако не совсем так. Это подобно тому, как человек сидел бы за компьютером и надел шлем виртуальной реальности. В виртуальной реальности он перемещается. В разных играх, бродилках, он бродит из одного лабиринта в другой. Но, допустим, человек со стороны, который смотрит на этого человека, разве он может сказать, что человек куда-то ушел или пришел? В какой бы лабиринт ни попал человек в компьютерной игре, вот он сидит. Он сидит на своем стуле, в своей комнате. Он никуда не уходил, никуда не приходил. Можно сказать, он двигается внутри самскар, внутри программы, созданной программистом, внутри тонких отпечатков. Все его движение ментальное. Это иллюзия. То же самое и в этом мире. Когда мы идем, нам кажется, мы передвигаемся из безмятежного океана в радужный свет, а оттуда в поющий тростник. Однако на самом деле меняются самскары в потоке нашего сознания. Из нашей груди и из глаз проецируются самскары. Они то надвигаются на нас и проявляются сильнее, то исчезают и растворяются. А наше тело переставляет ноги, чтобы генерировать прану, которая эти самскары либо растворяет, либо проявляет. Таким образом, у нас возникает иллюзия, будто бы мы куда-то идем, как отдельная личность. Но это просто передвижение внутри самскар, подобное человеку со шлемом виртуальной реальности. Тот, кто понял, он вышел и снял этот шлем. Он стоит более глубоко. Он отделил себя от этих компьютерных лабиринтов. Он видит, что куда бы он ни пошел, его ум не изменен. Он сидит на одном и том же стуле. Поэтому он говорит, что он никуда не приходил и никуда не уходил. Когда мы путешествуем, я очень много уже попутешествовал. Тем не менее, я ни разу не почувствовал, чтобы я в самом деле куда-то приехал или уехал. Это действительно одно состояние. Так словно меняются картины на экране вашего компьютера. Но вы сидите в той же самой комнате.
Пападжи, говорить из неума может не каждый. Обычные люди, говоря, пользуются умом. Чтобы говорить из неума, человеку нужно знать, что он уже просветленный. Если кто-то чувствует, что просветление – это нечто, что надо приобрести, то оно потом будет потеряно, ибо приобретенное всегда утрачивается. Если чего-то здесь не было, если оно новоприобретенное, то однажды оно утратится.
В тантрах есть такое изречение. То, что есть здесь, то есть везде. Чего нет здесь, того нет нигде. Это означает, что пробуждение не есть нечто приобретенное, что мы ищем вовне. Пробуждение – это то, что мы всегда имеем, как неотъемлемое качество. Если бы это было нечто созданное, сфабрикованное, смоделированное, это было бы искусственным, не вечным, не исконным, не настоящим, человеческим. А значит, оно не заслуживало бы попасть под категорию вечности. Потому что то, что смоделировано, не может быть вечным, ведь у него есть начало, а значит, будет неизбежно конец. Следовательно, нет нужды добиваться того, что имеет конец. Поэтому, когда мы говорим о естественном состоянии, мы говорим, что оно не рождено, не создано, не смоделировано. Только его мы ищем, то, что находится за пределами усилий. Допустим, если мы создаем своими усилиями нечто, допустим, добиваемся ситхи, то эти ситхи могут быть, а могут затем исчезнуть. Все это временно. Пока прана в центральном канале есть, ситхи могут быть. Вы можете очаровывать людей, делать чудеса. Когда прана ослабевает, ситхи тоже исчезают. Но когда вы открыли то, что не смоделировано, естественное состояние, оно не может исчезнуть.
Если знать, что ничего нельзя приобрести и ничего не приобретать, то осознаешь, что никогда ничего не существовало. Это абсолютная истина. Никогда ничего не было. Ринпоче. Абсолютная истина чего-то стоит? Пападжи, как? Ринпоче. На что годится абсолютная истина? Какая от нее польза? Есть ли в ней что-то хорошее? Пападжи. Это всеобщая истина. И теперь истина спрашивает истину. Какая от этого польза? Помимо истины ничего нет. И она открывается святым. Истина сама открывает себя святым. Ринпоче. Это верно. Но согласны ли вы, что абсолютная истина приносит мудрость, сострадание и способность помогать? Пападжи. Да, да, да. Ринпоче. Тогда разве нельзя назвать эти качества свойствами абсолютной истины? Пападжи. Абсолютная истина включает в себя сострадание, но это не сострадание к кому-то другому. Для истинного сострадания нет других. В океане есть волны. У каждой волны определенная форма, длина, ширина, высота, и они движутся в определенном направлении. Но отделены ли они от океана? Волна может чувствовать, что она отделена от океана, и может отправиться на его поиски. Но разве она когда-то была от него отделена? Ринпоче, я не понимаю, как можно сочувствовать, но не кому-то другому? Пападжи, я расскажу о сострадании. Сострадание и истина – это одно и то же. Если моя рука возьмет с тарелки пищу и отправит в рот, я не скажу: «Дорогая рука, большое тебе спасибо, ты положила мне в рот еду». Смех. Кто, кому может сострадать? Только сансара, только в ней есть разделение. Будда.
Пападжи говорит, что истинное сострадание может проистекать из недвойственности. До тех пор, пока сострадание подразумевает субъект, которому надо сострадать, или субъект, который сострадает, и другие объекты, это еще не истинное сострадание. Оно фальшивое или смоделированное, оно искусственное. Оно основано на неких впитанных идеях. Истинное сострадание действительно проистекает из недвойственности. Оно даже не думает об этом. Просто его такова функция. Так же, как солнце не думает о том, что ему надо светить, согревать людей, букашек и прочее. Просто таково свойство солнца светить. Это часто люди могут говорить: «О, Господь, спасибо нам, что ты такой добрый, ты даешь нам хлеб, жизнь, свет солнца и прочее». Это все равно, как муравьи по утрам встают и говорят: «Спасибо тебе, солнце, ты специально для нас светишь, чтобы мы могли пробуждаться, таскать свои соринки и прочее. Но солнце даже не знает, что есть такие муравьи на свете, может быть. Так оно далеко от них. Просто таково свойство солнца. Все живые существа получают свою пользу в соответствии с кармами. Абсолютное благо, абсолютное сострадание – это свойство абсолютной истины. Так же, как тепло и свет – это свойство солнца. Но это не означает, что солнце имеет какие-то идеи. Я сейчас пущу лучи на землю. Я нагрею сейчас дома людей, чтобы им было хорошо. Это то же самое. Абсолютная истина. Бог не думает, я дам людям хлеб, дам им то. Потому что так можно рассуждать и договориться. Ведь все, что люди имеют, Бог им дает. Значит, Бог им дает не только хлеб, но им дает также и ядерное оружие. Абсолют, можно сказать, Бог не участвует в относительных вещах. Все это делается по закону кармы. Все это делается в соответствии с кармами людей. Можно сказать, абсолютная истина преломляется. Но чистое свойство абсолютной истины – это абсолютное благо. Поэтому истинное сострадание возможно только тогда, когда нет субъекта, нет объекта. Оно беспримесно, чистое, не запятнано никакой эгоистичной мотивацией. Есть множество людей, которые имеют миссионерские идеи, двойственные. Они имеют идеи спасения мира, распространения учения по всему человечеству. Они с большой силой, некоторые миссионеры, приезжают на острова, обращают веру аборигенов и прочее. У них огромная шакти. Но на самом деле такое сострадание, оно связано с идеями, с концепциями. К примеру, с верой в субъект, с верой в объект. Но только когда вы выйдете за пределы веры в субъект и объект, ваше сострадание станет настоящим, естественным, так же, как свойство солнца светить. Поэтому по-настоящему можно распространять сострадание, стать бодхисаттвой, истинным спасителем, только когда ты устранил идеи «я спасаю». Когда ты устранил идеи «я спаситель» и есть некто, кого можно спасать. Когда ты полностью вышел за пределы двойственности. Только тогда ты по-настоящему и можешь сострадать и помогать другим. В Ваджа-чедика Праджня-парамита-сутре Будда говорит, «Разве есть у святого идея «я помогаю другим живым существам»?» Субхутя ему отвечает, «Нет». И почему? Потому что если бы у него была такая идея, он цеплялся бы за эго, за понятие «я», за личность. А потому он помогает другим, не имея такой идеи. Только в этом случае это будет настоящее сострадание. Другими словами, прежде чем помогать другим, мы четко должны понять, нет каких-то других, которые нуждаются в нашей помощи. Весь мир есть наш ум. И если кому нужно помочь, то это помочь просто понять это. Когда мы это понимаем, сострадание становится нашей сущностью, оно излучается из нас.
Будда был олицетворением сострадания, самим состраданием, которое забыло обо всем. Оно не знает ничего, кроме себя. Оно все забыло. Вам должно быть известна история торговца бриллиантами, чей сын стал учеником Будды. Единственный сын ушел к Будде и стал монахом. Когда Будда проходил через город ювелира, тот вышел к нему и стал его оскорблять. Он 6 часов всячески поносил Будду. А Будда, который был самим состраданием, все это время просто улыбался торговцу, просто улыбался. Когда поток оскорблений наконец иссяк, Будда сказал: «Теперь моя очередь. и улыбнулся торговцу. Продавец бриллиантов пошел к себе, выбросил все алмазы на улицу, закрыл лавку, поджег ее и пошел следом за Буддой. Вот это сострадание. Истинное сострадание сжигает корни эго. Если противостоять с истинным состраданием, страдание исчезнет навсегда. Слово «сострадание» включили в свой лексикон христианские миссионеры, но то, чем они занимаются, это не истинное сострадание. Они пытаются помогать другим. Ринпоче. Да, сострадание, основанное на концепции «другие», ошибочно и иллюзорно. Но есть также сострадание, в котором нет двойственности, которое исходит не из ошибочных концепций. Пападжи. Так об этом я и говорю. О сострадании, которое не связано с умом, с эго. Ринпоче. Иметь сострадание с концепциями лучше, чем чувствовать гнев или ненависть. Но я согласен, что в сравнении с недвойственным состраданием обычное сострадание выглядит нечистым, неистинным.
Разумеется, мы должны тренировать себя, чтобы менять свои состояния гнева на сострадание, даже если мы еще не открыли природу ума. По крайней мере, это не создает проблем ни вам, ни другим. Однако дальше, по мере практики, мы должны углублять свое сострадание открытием природы ума, прояснением, откуда должно исходить это сострадание.
Внеконцептуальное сострадание возможно только при осознании пустоты. Очень хорошо. Мы согласны во всем. Смеются оба. Пападжи. У меня нет места для несогласия. Переводчик. Ринпоче говорит, что рад был встретиться с вами и очень доволен беседой.
Oh.